tuvimos que pelear. Haz de cuenta que esto fue en mayo.
Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin.
Нежеланный свидетель. Кто боится книг Светланы Алексеевич? Forbes, 19 октября 2015 года. Ее произведение не политика и не литература. Это сеанс терапии, попытка научить общество слушать и говорить о своей и чужой боли. Изобретатель динамита Альфред Нобель даже не мог предполагать, какую бомбу он закладывает под российское массовое сознание, учреждая свою премию в области литературы. Из 5 русскоязычных лауреатов 20 века Иван Бунин в 1933 году, Борис Пастернак в 1958, Михаил Шолоков в 1965, Александр Солженицын в 1970 и Иосиф Бродский в 1987 четверо подверглись травле на родине. «Белогвардеец» в кавычках Бунин, «антисоветчик» в кавычках Пастернак, «литературный власовец» в кавычках Солженицын, «тунеядец» в кавычках Бродский. Их Нобелевские премии воспринимались в СССР как политическая провокация, вызывая ошельмование в прессе и осуждение масс. Бродского это коснулось в меньшей степени. Если добавить сюда Нобелевские премии мира Андрею Сахарову в 1975 году и Михаилу Горбачеву в 1990, за год до развала СССР, то получается клиническая картина. Вместо того, чтобы гордиться своими лауреатами, всякий раз Россия отвергала их, объединялась не в радости за свою страну и русскую словесность, а в ненависти к Западу. А вернее, в извечной паранойи, в убеждении, что внешний мир только и делает, что строит козни против нас. Новоиспеченный нобелевский лауреат Светлана Алексеевич в этом смысле попадает в достойную компанию авторов, признанных миром, но с негодованием отвергнутых общественностью в кавычках в собственной стране. Да, она белорусский писатель, родившийся на Украине, но ее книги рассказывают о нашем общем советском и постсоветском опыте, о безжалостных жерновах империи. И поэтому она в равной степени принадлежит также и украинской, и российской истории и культуре. И болезненное отношение к ней в России говорит о том, что она воспринимается как своя, как отступница, которая выносит ссор из избы. Что инкриминирует русский мир Светлане Алексеевич? Претензий по большому счету три. Во-первых, она якобы малоизвестна в России. Во-вторых, это не литература. В кавычках фраза, документальная проза. И самое главное, она русофобка, в кавычках, акцентирует наши проблемы, пиарясь на чужом горе, в кавычках фраза. Все эти три обвинения говорят об одном. Россия не любит, не умеет и попросту боится говорить о своих травмах. Именно травма и неизжитая память трагедии страшного русского 20 века и является единственным предметом книг Алексеевич. И она избрала для этого самый жесткий и неудобный жанр – документальную прозу, где не скрыться от боли за художественным вымыслом. Если Флобер именовал себя «человек-перо», то Алексеевич называет себя «человек-ухо». Она слушает улицу и различает в ней голоса людей, человеческие истории. Ее миссия – свидетельство в высоком библейском смысле. Она пришла, чтобы рассказать об испытаниях отдельного человека. Алексеевич сама об этом говорила в интервью «Огоньку». «Наш главный капитал – страдание. Это единственное, что мы постоянно добываем. Не нефть, не газ, а страдание. Я подозреваю, что именно оно и манит, и отталкивает, и удивляет в моих книгах западного читателя. Вот это… Мужество жить, несмотря ни на что. В этой способности к состраданию проявляется белорусский корень писателя. Я травмирована темой зла и смерти с детства, признается она, потому что выросла в послевоенной белорусской деревне, где только об этом и говорили, поминали. Белоруссия, лежащая на перекрестке войн и больше других пострадавшая от колеса истории, создала собственную культуру памяти, воплощенную в книгах Василия Быкова и Алексея Адамовича. Как заметил белорусский поэт Владимир Никляев, если вся русская литература вышла из гоголевской шинели, то творчество Алексиевич из документальной книги Олеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни». Белорусский взгляд Алексиевич – это прививка антиимперского гена человечности в нашей культуре, лучшие представители которой часто ослеплены имперским соблазном. От Пушкина с польским восстанием до Бродского с украинской независимостью. Ее произведение – каталог трагедий советской и постсоветской истории. «Великая Отечественная», книги «У войны не женское лицо» и «Последние свидетели», соответственно, о женщинах и детях войны. «Афганистан», «Цинковые мальчики», «Чернобыль», «Чернобыльская молитва», «Самоубийство 90-х», «Зачарованные смертью» и «Проблема постсоветских беженцев. Время секонд-хенд». Ее книги неудобны. Ее свидетельства безжалостны и бесстрастны, как тот рассказ о матери-одиночке в 37-го, которая при аресте попросила свою бездетную подругу позаботиться о ее дочери. Та вырастила девочку, а когда мать через 17 лет вернулась из лагерей и попросила посмотреть свое дело, оказалось, что донесла на нее та самая подруга, мечтавшая о дочке, не вынесшая этой правды, женщина повесилась. Подобных историй у Алексиевич сотни. Она как иглами попадает ими в те самые болевые точки, о которых в России говорить не принято. Проблема Алексиевич для России не политическая, а психологическая. Дело вовсе не в ее выдуманной «русофобии» в кавычках и не в соображениях Нобелевского комитета, а в глубоких комплексах русского сознания, которое не умеет говорить о боли и не может совладать с опытом травмы. По большому счету, тема боли в России табуирована. Страдание – это то, что интериоризуется, переваривается внутри человека или в узком кругу родных, но не выносится в публичное пространство. В России не принято открыто говорить о боли. Как часто, услышав от случайного собеседника о болезни, люди начинают отмахиваться, словно боясь заразиться. «Ой, не грузите меня своими проблемами». Темы рака, инвалидности, уродства по-прежнему табуированы. Люди собирают деньги на помощь, но это часто лишь средство откупиться от чужой боли, магический заговор. Массовое сознание суеверно и синкретично. Как часто нам доводилось слышать «на себе не показывай» или «не говоря о болезни, накликаешь». Из этого же суеверного ужаса в России не проговорен опыт коллективной травмы 20 века, революции, голода, ГУЛАГа, войны, эвакуации, лишений. Во многих семьях младшие поколения знают о репрессиях их предков лишь понаслышке. Сначала молчали из страха, потом это превратилось в привычку. А о страшном не говорили, чтобы скорее забыть. 80 лет спустя этот опыт не осмыслен культурой и массовым сознанием, чему свидетельством постоянно возобновляющиеся дискуссии о репрессиях, фантастически в своей моральной слепоте. Люди всерьез спорят о том, были ли они оправданы или сведения о них преувеличены. Книги Варлама Шаламова стоят в стороне от этой дискуссии одиноким страшным монументом. К ним боятся прикасаться. Точно так же боятся тронуть тему голода в Поволжье или Гладомора, блокаду Ленинграда. Вспомнить истерику в СМИ после одного только вопроса, не утверждения, телеканала «Дождь» о том, стоило ли удерживать город ценой 1,5 миллионов жизней. Попытка любого разговора о жертвах, о человеческой цене побед пресекается жесткой внутренней цензурой. Точно так же у нас не осмыслен опыт колониальных войн России в 20 веке, от Будапешта и Праги до Афганистана и Чечни. По сравнению с американским мучительным осмыслением Вьетнама, тысячи книг, фильмов, свидетельств, в России даже не начинался разбор завалов. Зато в 1992 году в Минске ветераны Афганистана организовали политический суд над Алексиевич за развенчание героического мифа в «Цинковых мальчиках». Прав был Чаадаев. Россия – страна без памяти, пространство тотальной амнезии, девственное сознание до критики, до рациональности, до рефлексии. Наш государственный нарратив, семейные истории и индивидуальный опыт построены вокруг огромных пустот, табуированных лакун, минных полей. Мы ходим по безопасным дорожкам заученных фраз, по общим местам. Было сложное время, всем было тяжело, война, Афган, Чернобыль, изломанные судьбы. Все это вспыхивает на страницах газет и моментально забывается обществом, откладываясь в придонный ил боли. То же и сегодня. Судьбы псковских десантников, бурятских танкистов или пленных спецназовцев в Украине волнуют, кажется, одну только новую газету. А общественное мнение уже переключилось, и как собака за белкой зачарованно следит за роликами Генштаба о бомбардировках в Сирии. Неспособность принять, проговорить и осмыслить травму ведет Россию к бесконечному циклу потерь. Все в том же интервью Алексеевич задается вечным вопросом: в чем смысл перенесенных нами страданий, чему они учат, если все равно повторяются? Я себя постоянно об этом спрашиваю. Для многих страдания – ценность сама по себе, их главный труд. Но из него не вырастает свобода. У меня нет ответа. И здесь она называет одну из самых глубоких тайн России. Жертвы часто бессмысленны. К чему умерли от холода, голода и побоев десятки тысяч в воркутинских шахтах, ныне заброшенных, легли под шпалы никому не нужной дороги смерти Салехард и Горка? Зачем погибли десятки тысяч мирных жителей в первой чеченской кампании, бездарно проигранной Россией, и тысячи в столь же бессмысленной и бездарной войне на Донбассе? Народ безмолвствует, государство отмалчивается, жертвы вынесены за скобки, как в тех надписях на памятных скрижалях в честь русских побед в наполеоновской кампании в храме Христа Спасителя. Прочих чинов погибло до 50 тысяч. Страдание в России самоценно, совпадая и с православной установкой «Христос терпел и нам велел», и с вековыми традициями рабства, благоговение перед государственным левиафаном, презрение к отдельной человеческой жизни, единица вздор, единица ноль, бесконечного терпения, возведенного в государственную добродетель. Вспомним знаменитый тост Сталина на банкете в честь победы 24 мая 1945 года за терпение и жертвы русского народа. Опыт санкционированного государством страдания не переплавляется в социальное действие, но лишь в различные культурные формы, в знаменитую русскую тоску, в бескрайнюю русскую песню и безбрежное русское пьянство, как правило, все три идут в одном пакете, но также и в бесконечную русскую самоиронию. Как выразился Виктор Пелевин, космическое незнание российской цивилизации – это переработка солнечной энергии в народное горе. Светлана Алексеевич разрушает эту культурную конвенцию государственного насилия и народного страдания, сакрализацию жертвы. Она нарушает табу, речевой этикет. Она тот самый неудобный свидетель, что портит благостную картину в суде, в которой согласны и судья, и прокурор, и обвиняемый, и сам потерпевший. Поэтому ее книг так боятся «патриоты» в кавычках и родители тяжелозвонкого государственного мифа. И потому Нобелевская премия Алексеевич жизненно необходима для России. Это не политика и не литература, это сеанс терапии, попытка научить общество слушать и говорить о своей и чужой боли. Это императив «иди и смотри», прозвучавший в великом фильме Элема Климова и Олеся Адамовича, а до них в книге «Апокалипсиса».